И снова здравствуйте! Привет всем любителям массовых репрессий! Продолжаем путешествие по страницам и островам архипелага ГУЛАГ.
По вселенной Солженицына.
Да. Широко известный в узких кругах публицист Реми Майснер. Привет!
Будет вашим кормчим сегодня.
Да, он будет нашим Вергилием по этой страшной вселенной. А мы в прошлый раз закончили первую часть 10 главы первого тома.
Да.
Это было у нас, значит, дело, знаменитейшее дело промпартии, и мы как раз, если не ошибаюсь, остановились на том, что по этому поводу писали иностранные журналисты, которые наблюдателями были на суде.
Вот Солженицын говорит, что было ему скучно, грустно, интересно, сразу видно, что все подтасовано. Нуть это на любителя, но Солженицын подтасовки, значит, уловил сразу.
У него православное реле.
Да, вот у этих православного реле не было, поэтому...
это все протестанты и католики.
Нет, ну вот натурально, это ведь журналисты всяких буржуазных газет. Они к СССРу не очень хорошо относятся. Ну вот давай вот почитаем.
Не, ну, строго говоря, там они не все плохо относились к СССР. В это время леваков-то среди них было очень много, и они...
Ну, относились, так сказать, пара. Ну, их хозяева, значит, плохо относились к СССРу.
Хозяева точно плохо относились. Ничего такого они бы писать не стали точно, если бы короче, хоть тень бы сомнений была.
Если бы они увидели там явную подтасовку, я думаю, что хозяин бы только порадовался такому сообщению.
Конечно.
Вот посмотрим, радуют они хозяев.
А вот Вигант пишет следующий журналист.
Да, что характерно, это вот сводочка для первых лиц партии правительства. Секретно. Это не то, что там какая-то коммунистическая пропаганда, это вот чтобы верхушка почитала, что там буржуйские акулы-пера там и эти виртуозы фарса пишут. Так что они пишут?
Итак, Вигант пишет. Предстоящий процесс является величайшей послереволюционной сенсацией. Короленко будет, по-видимому, государственным обвинителем на процессе. По данным обвинительного акта, в заговоре замешано до 2000 человек только в Москве, что объясняет большие аресты, произведенные недавно в СССР. Среди руководителей заговора, ожидающих в тюрьме суда и в скобках казни, много инженеров, профессоров и руководящих лиц различных отраслей промышленности. Lions сообщает.
Сводочка. Ну, тут можно это как бы сказать, что, может, он подмигивает так, этот пришел суда и казни, мол, что все предопределено. Ну, нет, ну, вообще, учитывая, он почитал обвинительный акт, как бы, что там делали эти граждане, и он прочитал, что они все в сознанке. То есть, и как бы просто 2 плюс 2, что за такое дают, очевидно, они ждут расстрела.
Ну, просто если бы что-нибудь такое отчудили, например, в Соединенных Штатах Америки, там бы электрический стул, газовая камера, что у них там еще положено, виселица разных штатах.
Мне кажется, хозяин бы на тебя бы управляющий дошел, нашел бы до того, как даже менты еще приедут.
Итак, поименованные в обвинительном акте лица занимали важные стратегические посты в армии и почти во всех отраслях гражданской военной промышленности. Обращает внимание упоминание о Лоуренсе. Поскольку новый заговор связан с Шахтинским, а обвинительный акт – полный упоминаний о лицах, которые были уже расстреляны за контрреволюционную работу. Как это ясно из передовицы «Известий», считает явным участие французских правительственных кругов в планах интервенции. Официального протеста со стороны Совпра советского правительства пока не последовало. Хорошо информированные круги полагают, что протест последует по окончании процесса. Вуд сообщает. Неожиданное разоблачение советского правительства обвиняют Францию в том, что в течение 3 лет при явной симпатии Великобритании, Польши и прибалтов она принимала активное участие в заговорах против СССР. Процесс обещает быть величайшей в истории международной сенсацией. В Москве арестовано около 40 человек, занимавших видное положение в правительстве и правительственной промышленности.
Когда это такое было вообще, в мировой истории? Чтобы империалистическая держава принимала участие в каких-то заговорах, что там началась война, и вдруг выяснилось, что половина правительства, оказывается, оппозиционеры.
Да вот, пожалуйста, в Ираке у нас недавно такое было, совершенно случайно.
Да, совершенно случайно.
Вот, в Ливии, опять же, вдруг, опять же, внезапно
случилось. По такой схеме долбят по стране в год, как минимум. И везде одно и то же. И главное, что характерно, обычно это проживающие за рубежом, главный борец против привилегий местной какой-нибудь номенклатуры.
Да, появляется вдруг внезапно. Вот, да. Опять же, у нас сейчас в Венесуэле. Да. Там интересные процессы происходят.
Да. То есть, даже не обязательно коммунистической страной-то быть.
Не, это что-то не
обязательно. Чтобы у тебя такое было.
А что, Ирак был сильная коммунистическая страна, да. Или Ливия? Прям одни коммунисты. Каддафи – это был прям почти Ленин. Дальше. Челлертон. Подписанный Крыленко обвинительный акт на 80 страницах является наиболее крупным делом ГПУ из того, что до сих пор имело место. 2000 предателей и специалистов пытались взорвать 5-летний план через посредство 400-500 агентов, которые, в свою очередь, возглавлялись комитетом из 50 человек. Странно, что заговор не был уже давно раскрыт. К сожалению, трое крупнейших руководителей не могут принять участие в процессе. Это расстрелянный Пальчинский, которого мы упоминали, покончивший с собой Хренников и осужденный на 5 лет по шахтинскому процессу Рабинович, находящийся сейчас в Соловках. Признание Рамзина, сделанное им в тюрьме, превосходит по своей мрачной фантазии Достоевского, а по детективному характеру Эдгара Уоллеса.
Кстати, вот действительно, мы ссылочку подвесим на материалы процесса. Вот, товарищи, вместо детектива почитать, вот самое то. Нет, ну на самом деле настоящие страсти, настоящие интриги, там, ой. Там.
Про дело промпартии на самом деле, это вот книжка 31-го года, это любой самый забористый из там за последние, наверное, 40 лет написанных политических триллеров, он просто курит в сторонке.
Ещё очень приятно, что действительно образованные люди гладко говорят, и очень толково рассказывают.
И на самом деле, когда читал про это дело промпартии книжку, я все прям ловил себя на мысли, что мне дико жалко, что до сих пор по этому поводу не сняли какой-нибудь сериал огромный.
В детектив это просто просится. Вообще вся эта история. Можно начать с 20-х годов прям.
Да.
Как эти группировочки оформлялись, как оформлялась их крыша, как эти чекисты потихонечку берега теряли там. Типа вот этой группки Ежова, как они там все в этих оргиях погрязли. Ох.
Юбенк сообщает, обвинительный акт подробно излагает то, что является, по-видимому, наиболее серьезной попыткой свержения советского правительства, какая до сих пор имела место.
О, вот так вот.
Подобное изложение содержания обвинительного акта и передавить центральных газет. СМЫ, значит. Чемберлин. Обвинительный акт предвещает политический процесс необычайного международного значения. Упоминается, между прочим, о деятельности двух таинственных французских агентов, занимающих, очевидно, официальное положение в Москве. Судя по показаниям подсудимых, обвиняющих себя в различной форме государственной измены, вряд ли можно сомневаться в том приговоре, который будет вынесен. Советская пресса рассматривает этот заговор как полное подтверждение опасности интервенции, которые всегда подчеркивались московскими газетами. Баум. Обвинительный акт содержит не одну, а ряд сенсаций. Мы узнаем, что обвиняемые занимали высокие посты в советской промышленности, что они пытались вызвать целый ряд кризисов, были связаны с русскими мигрантами, а также Брианом, Пуанкаре и так далее. Заговору уделяется чрезвычайно большое внимание, что позволяет делать далеко идущие внутри и внешнеполитические выводы. Обвинительный акт упоминает о неком К, занимавшем определенный пост в официальном французском учреждении и в СССР. Указывается, что Рамзин часто встречался с упомянутым К в камерном театре, который, как известно, очень охотно посещается сотрудниками французского посольства. Примечание. Все находящиеся в Москве инкоры, иностранные корреспонденты, дали более-менее подробные выдержки из обвинительного акта. Все комментарии инкоров приводятся в сводке, взятые в скобки, вычеркнуто цензурой. В скобки, кстати, конкретно в этой сводке не взято ничего.
Да, ну что видим? Что-то не углядели иностранные корреспонденты никаких подтасовок, а углядели, видишь, самую серьезную попытку свержения советской власти со времен гражданской войны.
Ну, что характерно, это инкорам-то было хорошо известно в смысле примеров, им ходить далеко было не нужно. Можно было посмотреть на, например, 1885 год, свержение правительства на Гавайских островах. Такое было королевство Гавайи, взяли его, и это времени-то прошло всего ничего. Угу. Я думаю, многие из людей были вполне себе уже взрослые, все помнили.
Да.
И не только там, это же происходило уже тогда, в общем, более-менее,
ну, как бы на постоянной основе. Ничего необычного. Вот то, что необычное, это вот другая сводочка.
А вот Никарагуанская революция, опять же, вот, да, пожалуйста. Пример. Чем это потом закончилось? До 70-х годов гоняли этих паразитов потом, и никак не могли доразогнать.
Была интересная еще одна сводочка. Я ее себе найду, мы тоже подвесим. Это, да, реакция на процесс промпартии иностранных специалистов, вот инженеров, которые работают в Советском Союзе. Вот отдельная сводочка. Ну, там они реагировали по-разному. Там были те, которые вот в стиле Солжа говорили, что да ладно, там эту халатность там типа объявили там, туда-сюда. Но это, видимо, кто не вчитывался. А кто вчитывался, они говорят, ну, что вспоминали у себя, собственно, эпизоды, когда действительно странно, я думал, что это они. Это они настолько ничего не понимают, что ли, что они такое творят. А теперь как бы все стало на свои места. А один вот очень хорошо он высказался, я вот запомнил, что, видимо, Советский Союз-то себя очень неплохо чувствует, и коммунисты там себя чувствуют очень это крепко и уверенно, что они сидят. Раз они осмеливаются такой вот процесс проводить и вытаскивают реально вот все эти связи, что Англию, Францию, они там...
И Прибалтов.
Да. Нет, вот что они вообще осмеливаются на публичном процессе Англию и Францию, это значит, что они себя на один уровень с ними как минимум ставят. И в таком духе там заключают, что вот эти, которые работали, они, походу, думали, что они в Африке работают. А оказалось, что тут нифига не Африка, что тут, видишь,
почти могут, Европа.
Могут и поймать. И поймали, что характерно.
И поймали.
Да. Вот, что тут еще? Вот, еще и Солженицын еще пишет: вот так усилиями восьмерной упряжки, имеется в виду вот эти восемь подсудимых. Кстати, ему не нравится, что их всего восемь. Он говорит, что вот почему их вообще всего восемь судят? Какая-то промпартия, у них все, говорит, все преступления вот с этими тысячами агентов, они где-то за кадром остались. Отличный ход мыслей. Ну, а раз они все за кадром, значит, никого, кроме этих восьми, и не было.
Ну, да.
Вот я вот по этой логике, я думаю, что не было гитлеровской Германии никакой. Потому что я вот я смотрел Нюрнбергский процесс, и я что-то не увидел там эти миллионные армии, там крематории там никакие там не увидел, а увидел просто там несколько человек сидят.
Сколько там, 7 человек повесили?
Они явно немедленно. Еще Геринг, например, вот явно у него до процесса его время, он очень похудевший, его явно голодом морили. Так явно. Что вот он и подписал на себя. Да. И он вот на кумарах все им подписал, бедолага.
Что характерно, конечно, это публичный процесс вообще о многом говорит, потому что если бы все было так, как нам утверждает уже вот почти целый том Солженицын, то обнаружив врагов, ну или тех, кого назвали врагами, ну их бы отвели в лес и застрелили бы просто, и все, без долгих рассуждений. Ну, беспредел же. А раз беспредел, спрашивается, нахрена козе баян? А именно, там всякие американские и прочие иностранные журналисты.
Совершенно непонятно. Непонятно, какие цели советское руководство-то преследовало. Вот он про Солженицына столько нагнетал, что Сталин вот там кастинги проводил, там кандидатуры там на проверял. Роли обвиняемых. А зачем это все спрашивается? Нет, если принять, вот, что никакого заговора не было, что они не делали ничего плохого.
И даже наоборот.
Так, да, и даже наоборот, только приносили огромную пользу. И какой смысл из них врагов делать? Чё-то это...
Да нет,
ну вот Солженицын пишет, зачем нужно было, так, собственно, руководство-то. Значит, цели процесса какие? Значит, все недостачи в стране, и голод, и холод, и безодежье, и неразбериха, и явные глупости – все списано на вредителей инженеров. Где он это вот нашел в материалах? Где там Крыленко сказал, что вот все наши беды, все из-за вас? Причем там, наоборот, пафос был такой, что мы прем и прем, у нас бед вообще никаких нет. Что, типа, если мы еще недостаточно где-то быстро прем, оказывается, видите, у нас гиря на ноге висела, а теперь мы ее скинули. И теперь попрем еще веселее.
Что характерно, поперли.
Вот. Да, что характерно, поперли даже эти подсудимые. Когда вот у Рамзина не стало времени вот сидеть ночью, блин, и думать, как бы мне вот сделать, чтобы здесь вот плохо работало. А он вместо этого начал думать, как хорошо. Ну и что получилось, это мы вот в том видео рассказывали.
Ну да, а новые котлы
изобрел. Революция в котлостроении в советском. Вот натурально. При этом он в записке, значит, по поводу этих котлов своих новых, он пишет, значит, целую страницу о том, насколько мы отстали вот, вообще от всего просвещенного мира в области котлов. И блин, с таким видом, как будто это не ты главный по котлам был в Советском Союзе. Он так пишет, как будто кому-то предъявляет. А кому предъявлять-то? Ты этим занимался. Ну да, благодаря тебе все и отстали. Ну ладно, значит, вторая цель. Народ напуган нависшей интервенцией и готов к новым жертвам. Значит, как народ к чему был готов? Это вот мы записочки читали по шахтинскому делу. Да.
Ну и потом народ-то в самом деле был напуган новой интервенцией, и вполне характерно, потому что она только что кончилась, первая интервенция.
Да, и потому что ей, собственно, регулярно грозили. Это.
Вообще не скрываясь. Но
не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Кирзона.
Да.
Вот. Можно посмотреть. Или как наш торгпредство разгромили в этой в Англии, в просвещенной. Вот натурально прибежали какие-то, блин, эти чернособцы с палками, блин, и разогнали. А потом менты пожали плечами и сказали, а это возмущенная общественность. Что мы могли сделать? Не надо там, типа, чувства верующих оскорблять.
Своим присутствием.
На территории РСФСР. А потом еще, а в Китае, по-моему, даже и убили кого-то в процессе того же самого. Вот, то есть, и почему бы и не бояться-то интервенции? И как бы готов к новым жертвам. К новым жертвам, вон, они, народ уже в 28-м году кричал, что вы их не стреляете. А что было, опять же, как народ отреагировал на то, что и фигурантов этой промпартии им расстрел, значит, в оконцовке заменили на разные срока. Вот. Это, опять же, в том ролике есть. Если люди из партии выходили в знак протеста. Если вы их не стреляете, значит, у нас партия переродилась, наверное. Короче, мы этого не понять, не принять не можем, поэтому вот партбилет мой на стол, и все, до свидания. И, значит, третье. Инженерная солидарность нарушена, вся интеллигенция напугана и разрознена.
Ух ты!
Ну, в смысле, что разгромили их не эти подпольные госпланы, это да, это, наверное. Все, кто в таком участии принимал, они все реально были запуганы. Это действительно. Потому что они-то уже 10 лет, собственно, этим занимались, и ни сучка, ни задоринки никто даже внимания не обратил. А тут вдруг что-то на горизонте возникла там зловещая какая-то тень. И что-то появились сомнения, что, может, крыша не такая и всесильная.
Возникла тень грузовика с надписью «Хлеб».
Да.
Как
да,
известно, да, именно да. В них производились ночные расстрелы.
И надписью «Мясо».
Да.
Вот. Так что ничего не понимаю. Как солидарность инженерная была нарушена, так, по идее, они, наоборот, должны были начать еще больше друг за дружку цепляться. Ни хрена себе, нас вот так вот по принципу, что мы умные инженеры, нас куда-то тащат за стенок.
Я московский студент, а не полиграф, полиграфич Шариков.
Вот именно, московский студент. Короче, они поняли, что надо Шариковых теперь душить, блин, поаккуратней. Теперь это без доказательства надо делать. Вот как делаются гласные судебные процессы, говорит Солж. Ищущая сталинская мысль наконец достигла своего идеала. То-то позавидуют недотыки Гитлер и Геббельс, сунутся на позор со своим поджогом Рейхстага.
Недотыки.
Ну, ванны с кислотой-то у них не было. Вот и не смогли из Димитрова выбить показания. Почему-то. Это вот даже странно. Если это так легко делается, что можно, оказывается, человека прессануть, и он вот выйдет и расскажет целую историю тебе.
Да, причем перед лицом иностранных наблюдателей.
Да.
Димитров так легко отделался именно потому, что процесс-то был публичный, вот в чем дело. Оказалось, что невозможно Димитрова сунуть в концлагерь просто так.
Ну, просто он так раскидал, почему мы не виноваты, что после этого его все равно посадить, ну, тогда у всей публики просто недоумение будет, а нахрена вы тогда это шоу-то устроили? Ну, сажали бы сразу тогда по-тихому.
Вот Муссолини в этом отношении был гораздо умнее. Несомненно, потому что Муссолини...
Наши элитарии.
Муссолини не устраивал никаких публичных процессов, нафиг это надо. Более того, он зачастую не устраивал вообще никаких процессов по... тому же принципу «нафиг это надо». В итоге у него за все время правления по политическим статьям расстреляно 9 человек за все время правления Муссолини.
Вот красавчик. Вот этой хвалебной статье-то на Rush Today упомянули.
А я момент. Про него ролик недавно записал, скоро выйдет.
А,
я думаю, наверное,
не,
завтра.
Упомянули они этот момент?
Да, конечно.
Человек. А, ну вот,
конечно,
вот видишь.
Конечно, упомянули. А это все упоминают.
Не зря он старался.
Все упоминают всегда. Посмотрите, что при Сталине за 2 года, 37-38, там 670 тысяч смертных приговоров вынесено, или 637. Ну, короче говоря, очень много, сильно больше 500 000. А вот смотрите, Муссолини вроде как фашист, а расстрелял всего 9 человек, упускает из виду совершенно ровно одно, что Муссолини не нужно было никого судить, чтобы кого-то шлепнуть.
Да.
То есть совершенно.
А у нас, если брать конкретно 37-38, так это, блин, там большую часть тех, кто там был не при делах, их накрошили как раз те, кто против Сталина был. И уж на Сталина это вешать, ну, я не знаю.
Да и, собственно, на коммунистов. Не, ну, опять же, Муссолини, кто не понимает, этим вообще не занималась полиция, у него тайная полиция политическая.
Специально для таких дел и было.
Так она появилась-то через, по-моему, 5 или 7 лет после того, как он на трон зашел, в 29-м году. Да, 7 лет, в 29-м году у него появился специальный трибунал, и вот он как раз расстрелял 9 человек, просто потому что до этого приходили никакие не полицейские, никакие не КГБшники итальянские,
а в черных рубашках,
просто приходили ребята в черных рубашках, ломали ноги железными трубами и выкидывали в карьер, все, собственно говоря.
Какой хороший метод, вот и оправдывайся там.
А Муссолини всегда мог бы сказать, что я не знаю, это возмущенно общественность.
Да, именно так. Ну, собственно, как у Адольфа Алоизовича то же самое потом было. Да, вот он завидовал, да, завидовал.
Недотыка.
Да, недотыка. Ну, там, кстати, каким макаром удалось заставить этих ребят так себя оговаривать высокохудожественно, это еще Солж вернется.
Хорошо.
Да, давайте дальше. Значит, стандарт был достигнут, значит, товарищ Сталин отработал, значит, схему. Вот, как людей заставлять публично признаваться, и сразу видно, ой, давайте еще,
еще
обкатаем.
Хорошая, да, тема.
И теперь, потёрло, значит, может держаться многолетие и держаться многолетие и повторяться хоть каждый сезон, как скажет главный режиссер. Благоугодно же главному назначить следующий спектакль уже через 3 месяца. Сжатые сроки репетиций, но ничего. Смотрите и слушайте. Только в нашем театре премьера «Процесс союзного бюро меньшевиков». Да. И все про... Так, значит, там все проходило не просто гладко, а очень гладко, как в рекламе, значит. «Мне было, — пишет Солж, — тогда 12 лет. Уже 3-й год я внимательно вычитывал всю политику из больших известий». То есть он в 1-м классе начал читать политику в больших известиях.
Если 12, то в 9? Нет, это нет, он в 3-м классе стал. В 3-м?
Да, с математикой.
Ну, неважно, какая разница. В 3-м классе, знаешь, тоже, видимо, было большого политического ума и сознательности
мальчик. От строки до строки я прочел и стенограммы этих 2 процессов, в смысле этого и промпартии. Он только что сказал, что там промпартию эту специально так стенографировали, чтобы все одурели и не стали читать, а он стал. Он же говорит, там были целые развороты 5 там технических подробностей.
Ну, он же в 3-м классе, в 3-м классе нормально уже соображал.
Это нормально, да. Это советское образование какое-то. А, ну или это реле работало, да, я все время про него забываю. От строки до строки я прочел стенограммы этих 2 процессов. Уже в промпартии отчетливо ощущалась детскому сердцу избыточность, ложь, подстройка. Но там была хоть грандиозность декораций, всеобщая интервенция, пролитие промышленности, распределение министерских портфелей. В процессе же меньшевиков все те же были вывешены декорации, но поблекшие. И актеры артикулировали вяло, и был спектакль скучен до зевоты, унылое, бездарное повторение. Неужели Сталин мог это почувствовать через свою носорожью кожу?
У него реле, опять же, не было.
Ну, и реле не было, да. В общем,
это мы издеваемся над материалом, по-моему, первой главы, или второй, сейчас не помню уже, где Солженицын стукачей КГБшных, НКВДшных выявлял сразу через духовное реле. У него срабатывал духовное реле, он сразу понимал, что вот с этим человеком откровенничать нельзя, это плохой человек.
Тем объясняется, что Солженицын, по собственному признанию, вел люто антисоветские разговоры там в лагере, где за каждое предложение, блин, примерно пятеро, наверное. И при этом он же пишет, что стукачи через одного были просто, и ты только заикнулся, что тебе Сталин чем-то не нравится, а все у тебя уже тащит и уже тебе следующий срок вешают. А у него так не было. Вот из-за этого реле замечательно. ПДРС. Православное духовное реле Солженицына.
Да.
Да. Вот, и тут он, видишь, это реле ему помогло, он увидел, вот, в отличие от этих бездуховных иностранных корреспондентов, опять же,
и Сталина с носорожьей кожей. Да,
не, ну, Сталин с носорожьей кожей все это придумал, собственно говоря.
Не, ну, видишь, хреново придумал, да. Потому что первый процесс прошел с огоньком, а второй меньшевиков, ну, без огонька.
Скучненько, ну, это, опять же, я говорю, это на любителя. У нас на самом деле есть вон там цитатки хорошие. Вот. Ну, давай вот зачитай даже.
Нужно сначала буквально в двух словах объяснить, в чем была соль дела меньшевиков, потому что, опять же, я уверен, что не все знают хотя бы в крупных подробностях. Я устранилки и молчу.
Значит, тогда можно с цитатки из Ленина начать как раз. Вот в чем была соль. Это Ленин писал статью, называлась «Очистки в партии». Ленин пишет, что поскольку партия у нас теперь правящая, и теперь там за членство в ней ты всякие плюшки получаешь, а не каторгу, как раньше. А через это к нам куча лишних людей сразу же потянулась, и вот как нам с этим бороться? И помимо того, значит, как с этим бороться, он еще отдельно счел нужным отдельно упомянуть про меньшевиков. Что характерно, в партии были бывшие анархисты, например, бывшие эсеры какие-нибудь. Да даже бывшие кадеты, наверное, были, несколько штук надо пробить. Но высказаться вот отдельным абзацем Ленин, значит, счёл нужным именно про меньшевиков. Вот, Дарья Жукова, зачитай-ка.
Что говорить, у нас в армии бывшие колчаковцы были.
Да.
Не говорю белые, в смысле, царские офицеры, а прямо колчаковцы. Из них самый знаменитый – это маршал, герой Советского Союза Говоров.
Да. Ну, и по колчаковцам никакого отдельного указания Ленина не было.
Нет.
То есть, их отдельным мазком, что понятно, что следить, наблюдать и смотреть, что делают. А вот про меньшевиков целый абзац. Что он там пишет?
Как частную задачу чистки партии я бы указал еще на чистку ее от бывших меньшевиков. По-моему, из меньшевиков, вступивших в партию позже начала 1918 года, надо бы оставить в партии примерно не более 1/100 доли, да и то проверив каждого оставляемого 3-жды и 4-жды. Почему? Потому что меньшевики, как течение, доказали за период 1918-21 годов два своих свойства. Первое – искусно приспосабляться, примазываться к господствующему среди рабочих течению.
Второе – изображать из себя коммунистов настоящих.
Да. Второе – еще искуснее служить верой и правдой белогвардейщине, служить ей на деле, отрекаясь от нее на словах.
Ага.
Очистить партию надо от мазуриков, обюрократившихся, от нечестных, от нетвердых коммунистов и от меньшевиков, перекрасивших фасад, но оставшихся в душе меньшевиками.
Угу. Вот так вот. А меньшевиков в партии бывших было предостаточно, и не только в партии, а и в органах советской власти, и в разных отраслях промышленности. А почему? Потому что исторически так сложилось, что базой меньшевиков социальной ей была мелкая интеллигенция.
Ну, во-первых, нужно запомнить то, что, может быть, кто-то не помнит, а мы напомним, то, что первое советское правительство после победы октября, оно было не большевистское, а оно было коалиционное, куда на равных правах входили большевики, меньшевики, левые эсеры, анархисты, кстати говоря, потом так называемые левые коммунисты, ну, которые были святей Папы Римского. Вот, то есть всего этого добра было очень много, и они уже в годы революции, во-первых, получив, ну, условно, некий ореол героя революции и борьбы с двумя аж режимами, получили некий карт-бланш. Они получили конкретные должности. Просто на той волне, что они пришли в первое правительство. Соответственно, вот есть меньшевик, условно говоря, который в ЦИКе находится. Есть. Кого он будет стараться поставить на должности нижестоящие? Скорее всего, тех, кого он хорошо знает, это просто свойственно человеческой натуре. То есть, скорее всего,
да, таких же меньшевиков. Скорее всего, хорошо он знает от меньшевиков.
И потому что с ними он работал, у него с ними полное духовное и умственное взаимопонимание, они на одной волне, как теперь говорят молодежь. А вот левый эсер, он то же самое, поставит левых эсеров куда-нибудь. Нет, причем я охотно верю, что среди всех этих меньшевиков и эсеров были весьма искренние люди, которые потом вполне искренне работали на благо страны Советов.
А но Вышинский? Не все.
А вот Вышинский или Говоров, например, тот же самый.
Кстати говоря, вот, и, между прочим, он и вступил-то в 20-м, по-моему,
году. По-моему, да.
По-моему, как-то так, то есть сильно даже позже... Ленин, почему именно 18-й? Он говорит, в 18-м году там появились как бы первые искорки понимания, что очень может быть, что советская власть все-таки победит.
Да.
Вот. А уж в 20-м и вовсе стало понятно. То есть его надо было проверять и перепроверять, ну и проверили нормально. Троцкий, кстати, очень возмущался тем, что вот типа старых большевиков судит меньшевик. Вышинский. При этом как-то он сам забыл, что он в ЦК в меньшевистском в свое время состоял.
Троцкий.
Да. И если уж там про бывших меньшевиков, все чеп корова мычала. Да. Ну, так или иначе, значит, помимо всего прочего, у нас был огромный дефицит интеллигенции.
Да. Это во-вторых, первое я сказал по поводу входящих обстоятельств политических.
У нас был дефицит интеллигенции, и мы были вынуждены, как Энгельс писал, брать реакционеров даже.
Ну, кого попало.
То есть, тех, кто намного правее меньшевиков, грубо говоря. Тех, кто, вот как Рамзин говорит, с кадетскими, а то и монархическими убеждениями. И их даже приходилось. А уж меньшевики, по сравнению, грубо говоря, с монархистами, понятное дело, что это еще куда ни шло. Они за это время, опять же, за время гражданской войны, многие выросли там в должности. Ну, так оказалось, что много народу у нас в Госплане, в Совете народного хозяйства, в Госбанке, вот, много либо бывших меньшевиков, вот, либо меньшевиков действующих.
Не, ну там конкретно были люди, которые не выходили из партии меньшевиков и не вступали в компартию.
Да. А действующие меньшевики из бывших очень быстро и умело могли сделать, опять же, действующих. Как это происходило? Вот у нас тут гражданин Берлацкий, сотрудник Госбанка, рассказывает, как работали
ребята. Да, в октябре 1924 года я переехал на жительство в Москву и начал работать в правлении Госбанка. Обстановка в правлении для меня была вначале малоблагоприятная. Неблагоприятность была создана группой старых беспартийных, значительно более правой, чем я сам. Видимо, некоторую роль играло и то, что я был значительно моложе, был без связи в Москве. Более теплое отношение к себе я встретил со стороны члена правления Шера В.В. Я объяснял это тем, что и к нему отношение старой части правления было не блестящее. В начале ноября 24 года правлением было поручено Шеру и мне руководить инспекцией банка. Мы оказались в кабинетах рядом на общей работе с неизбежными ежедневными встречами и общей ответственностью за инспекцию. Месяца 2-3 спустя Шер начал время от времени заговаривать со мной на социально-демократические темы. Вначале речь шла об общих знакомых, затем его интересовала работа социал-демократов на Дальнем Востоке и прочее-прочее. После этого он заговорил со мной о желательности связаться с социал-демократической организацией в Москве. Я отказался. К этому вопросу он в полушутливой форме, а иногда и серьезно возвращался несколько раз. Так продолжалось до июня 1925 года. Разговоров было много, но все они кончались моим отказом. В июне 25 года я уехал в Берлин, Лондон, Нью-Йорк. Это, кстати, к вопросам о том, что при коммунистах нельзя из страны выехать вообще никак.
Да, особенно тем, кто какой-нибудь бывший меньшевик.
Да. В июне 25 года я уехал в Берлин, Лондон, Нью-Йорк. В Берлине я по просьбе Шера видел его родственника Литкинса. Шер просил меня передать ему ряд приветов.
На второй день после посещения Литкинса ко мне в гостиницу пришел мой старый хороший знакомый и приятель Бор. Борис Иванович Николаевский, один из ответственных руководителей эмигрировавших русских социал-демократов. Пришел он на правах приятеля. Беседовали мы сперва на общие малозначимые темы, а затем по его просьбе. Я ему обрисовал состояние хозяйства СССР. Он не согласился с моей оценкой, сказал, что она ни в какой мере не расценивается и делегацией ЦК РСДРП за границей, изложил мне позиции делегации. Позиции английской рабочей партии, германской социал-демократии, французской социалистической партии и головки второго интернационала. По возвращении в Москву я сообщил Шеру, что приветы его мною переданы Литкинсу. Это ему было уже известно. Я ему передал привет от Николаевского и, по его сожалению, начал ему излагать беседу с Николаевским. Излагал я коротенько, но к середине беседы у меня получилось впечатление, что Шер слушает то, что я ему сообщаю не в первый раз. Через несколько дней после этого Шер вновь зашел ко мне в кабинет. Он опять заговорил о желательности моего участия в социал-демократической работе. Я отказался. Он заявил: «Невинность вы потеряли, нечего колебаться, надо решиться». Я отказался. «А тогда перед вами два пути», – продолжал он, – «или выдать меня и вслед за мной всю социал-демократическую организацию, или быть вместе с нами. Решитесь ли вы убить социал-демократическую работу?» Я ответил, что есть еще и третий путь – не выдавать, но и участие не принимать. Третий путь для вас исключен. Или нанести страшнейший удар социал-демократии, или быть с нами. Третий путь исключен потому, что вы в Берлине выполнили ответственнейшее партийное поручение. Я вытаращил глаза. Я не знал еще, надо ли смеяться и изумляться, или я имею дело с явлением, которому надо ужасаться. Увы, к сожалению, имело место последнее. Шер мне объяснил, что мой визит к Литкинсу и то внешне малозначащее поручение, которое он мне к нему дал, имели отнюдь не характер семейного привета. Это было партийное сообщение. Далее он объяснил мне, что встреча с Николаевским была не случайно дружеская. Гарантированы ли вы, что это не станет известно в Советском Союзе? И кто вам поверит, что эта встреча была друзей, а не встреча политических деятелей? Смотрите, как бы это ни стало известно как раз тогда, когда вам менее всего это будет желательно. «Ну, а вы нам нужны», – закончил он, – «и вы должны вернуться в социал-демократию». Еще один раз была беседа. Она носила менее резкий, но не менее настойчивый характер. Мы сговорились на том, что я активного участия не принимаю, что я только оказываю возможное содействие.
Увы, вернусь, но на полшишечки.
Да, увы, сказавший «А», я неизбежно был вынужден сказать и «Б». Я не учел этого тогда. Я вновь стал социал-демократом.
Красота.
Да.
Красота.
То есть завербовали его как школьника, да, фактически.
Да, передай привет бабушке.
Да. Привет бабушке.
Потом, да. О, ты что сказал? Это шифр был, дурак. Там плотину взорвали по твоему сигналу. Ты понял? Все, теперь либо ты с нами, либо нам всем хана. Вот. Вот так вот они и работали. Вот. Ну, Солженицын, естественно, говорит, что нет, 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 нет. У ГПУ было плановое задание доказать, что меньшевики ловко пролезли и захватили в контрреволюционных целях многие важные государственные посты. Что, конечно же, невозможно. Где это видно, чтобы меньшевики занимались там конспиративной работой с целью где-то что-то захватить?
Это они до этого не занимались конспиративной работой в течение 15 лет.
Нет, истинное положение к схеме не подходило. Настоящие меньшевики никаких постов не занимали. Да, ну, что? Как вот мы видим, в Госбанке сидят два высокопоставленных сотрудника, и что-то вот один действующий,
а другой бывший.
А второй бывший.
И как... теперь уже снова,
да, и теперь действующий, снова действующий. Кстати, это вот что Ленин говорил, что тех, кто фасад перекрасил, а меньшевиком в душе остался. Чтобы понимать, вот что такое меньшевиком в душе остался.
Это вот как раз...
Это вот как вот этот вот кадр себя и повел.
Берлацкий.
Вот, вот это его... Вот это его поза, что я, мол, не с вами, но и стучась на вас тоже не пойду. То есть, вот такой оппортунизм вообще по отношению ко всему буквально. Нет, ты либо искренне за коммунизм, и тогда ты тут же с возмущением бежишь в ГПУ. Либо ты за капитализм, и тогда ты с восторгом, что, о, дорогие, давно вас ждал.
А он как вот подошел этот шер к нему, что ты можешь прямо сейчас настучать и убить всю социал-демократическую работу. То есть, в социал-демократической работе...
Но потом понял, что у меня жалость к социал-демократической работе. Что-то не сильный аргумент, и поэтому ты решил, что тебя самого посадят, короче.
Не-не, но все равно это заход-то был к тому, что у человека, то есть у Берлацкого, остались вполне конкретные теплые чувства к социал-демократической работе, к социал-демократам из прошлого и прочее-прочее. То есть, апеллирует он именно стал к этому.
Это не то, что с этого просто нужно начать, чтобы у клиента не создавалось впечатление, что он какой-то гнусный шкурник, понимаешь, ему сразу открыли форточку, что ты не за свою шкуру, ты за спасение социал-демократии. Это же намного приятнее засыпать с такой мыслью, что я социал-демократию спасаю. Ну так вот, значит, так-так-так, настоящие меньшевики никаких постов не занимали, но такие не попали на процесс. То есть, было действительно нелегальное, тихо пребывавшее и ничего не делавшее бюро меньшевиков.
Ничего не делавшее.
Поэтому они назывались бюро.
Ну, это так,
это очень часто, когда люди сгруппируются, еще назовутся бюро, это именно делается для того, чтобы ничего не делать. Они, очевидно, выпивали вместе.
Вот слушай, у меня вот, например, есть военно-исторический клуб, в котором я состою. Мы даже не бюро, мы просто клуб. И то мы в течение 25 лет очень много чего делали, доложу я тебе. А тут бюро.
Да. Вот, в общем, и поскольку настоящих меньшевиков не было, брали подходящих по должности, а меньшевики ли они на самом деле, это по слухам. Иногда попадались и вовсе не меньшевики, но приказано им считаться меньшевиками. Истинные политические взгляды обвиняемых совсем не интересовали ГПУ. Зачем тогда называть процесс меньшевиков?
Я правда, даже не знаю. Судя по Солженицыну, ГПУ вообще ничего не интересовало.
Да, их интересовало, сколько там, что там товарищ Сталин сказал, кого расстрелять.
Опять вот же, там 25-й раз прошу, зачем тогда устраивать какие-то процессы?
Не знаю.
Когда можно просто взять и расстрелять.
Всех напугать. Очевидно, я не знаю. Очевидно, процессы сильнее пугают.
А в Италии, вон у Муссолини, без всяких процессов, обыватель так обосрался того, что ночью могут вломиться и убить, что как-то, смотри-ка ты, за 7 лет уже никаких у тебя политических противников в стране нет. По-моему, так эффективнее.
Да, и демократичнее намного.
Да.
Потом тебе он, потом даже хвалебную статью
напишет. Соловьёв про тебя фильм снимет даже.
Хороший.
Да.
Не все осужденные, пишет дальше Солженицын, даже друг друга знали. Соскребали, ну как, господи, как с промпартией, понятно, соскребали и свидетелями кое-каких меньшевиков. Все свидетели потом непременно получали свои сроки. Ну, а дальше, значит, теперь представим Якубовича, не того, который «Поле чудес», а другого Якубовича.
Только хотел выкрикнуть.
Да.
Это который, что делал Якубович?
А, вот этот Солженицын прям пишет, что он, начал он революционерить так рано, что даже не кончил гимназии. В марте 17-го был уже председателем Смоленского совдепа. Под напором убеждения, а оно постоянно куда-то его тащило, он был сильным, успешным оратором. Это же характерно, когда революционер приятен Солженицыну, он всегда такой прям... Вроде и даже и неплохо, что он революционер... А вообще, в целом, он революционеров, конечно, не любит. У него обычно, у него обычно, да, они обычно бездельники, тупые, короче, злобные, и от тупости и злобности пошли в революционеры. Но если как бы нам нужно, чтобы этот был хороший, вот он хороший. Значит, под напором убеждения, а оно постоянно куда-то его тащило, он был сильным, успешным оратором. На съезде Западного фронта он... опрометчиво назвал врагами народа тех журналистов, которые призывают к продолжению войны. Это в апреле 17-го. Едва не был снят штыками с трибуны. Солдатики, видать, возмутились, что он плохо к войне относится. Солдатики-то все же знают. Все,
только, 17, за войну,
только за войну. За войну только все. Кричали, отправьте нас на фронт. И писали ходатайство. Так... извинился и тут же в речи нашел такие ходы и так забрал аудиторию, что в конце речи снова обозвал тех журналистов врагами народа, но уже под бурные аплодисменты. И избран был в делегацию, посылаемую в Петросовет. Значит, потом военная комиссия Петросовета, это я уже это... коротенечко. Потом комиссаром на Юго-Западный фронт. В Бердичеве лично арестовал Деникина после Корниловского мятежа. А, ну а потом, в общем, вышел из партии, к 20-му году окончательно вышел из меньшевиков, убедясь, что бессилен повернуть их на стезю большевизма. Я для того так подробно все это называю, пишет Солж, чтобы выяснило, не выяснилось, а выяснило, Якубович не меньшевиком, а большевиком был всю революцию, самым искренним и вполне бескорыстным. А в 20-м году он был еще и смоленским губпродкомиссаром, и среди них единственный не большевик, и даже был по наркомпроду отмечен как лучший. В 20-е годы редактировал там такую-то газету, занимал такие-то должности. В общем, короче, вот он... Я не знаю, как из всего этого вытекает, что он непременно был большевиком.
Непонятно.
Да. А когда вот... же в 30-м году таких вот именно «пролезших», в кавычках, меньшевиков надо... Ну, пролезших, они просто, собственно, без кавычек.
Они просто пролезшие.
Они пролезшие, потому что они скрывали свои убеждения настоящие. Они же не декларировали на собраниях, на рабочих, что я, мол, меньшевик, правильно? Поэтому, значит, пролезшие как-то без всяких кавычек. Так, когда же в 30-м году таких вот именно пролезших надо было набрать по плану ГПУ, его и арестовали. Вот, Михаил Петровича нашего. А дальше, значит, по Солжу дело было так, что, значит, вызвал на допрос этого Якубовича сам Крыленко. И вот что сказал Крыленко. «Михаил Петрович, скажу вам прямо, я считаю вас коммунистом». Это очень подбодрило и выпрямило Якубовича. «Я не сомневаюсь в вашей невинности». Но наш с вами партийный долг – провести этот процесс. Прошу вас всячески помогать и идти навстречу следствию, а на суде в случае непредвиденного затруднения в самую сложную минуту я попрошу председателя дать вам слово. Нет, что, Хрызян, вот этот заход, что ты же честный коммунист, а раз ты честный коммунист, ты непременно должен признаться, и это вот как раз в жалобах в прокуратуру, вот частенько встречается, особенно ближе как раз к 37-38. Это был такой у них приемчик, действительно. Если видят, что какой-то там этот Иван Иванович, такой еще лох, ну, пролезет, не пролезет, называется. Что характерно, вот все эти жалобы с умными людьми не пролезал вообще ни разу. Умный человек сразу говорит, что это каким-то макаром, значит, коммунизму поможет, что сейчас абсолютно невиновных людей в тюрьму посадят. А ты в курсе, что эти диверсии-то кто-то же совершил? Если ты за них посадишь нас, это, получается, настоящие будут на воле ходить.
И еще будут делать.
Объясни мне, пожалуйста, каким это макаром поможет коммунизму и мировой революции? Вот раскидай. И после этого обычно как раз эти следователи бросали эти свои заходы. С добрым следователем и включали злого. Сейчас, короче, будем другими методами выбивать. Вот. И Якубович обещал... сознанием долго обещал, и, значит, вот по Солжу дальше начал врать, и еще раз врать. Вот, а потом, когда вот он, пишет, встретил в камере, значит, с одним своим подельником встретился, и тот его спрашивает, как вы могли придумать, что я член Союзного бюро? И Якубович ответил, ответ изумительный, тут целое столетие русской интеллигенции. Весь народ страдает, и мы, интеллигенты, должны страдать.
О как!
Как этот, блин, подельник на него не бросился. Причем он интеллигенции. Я за что страдаю, блин. Ну, у нас вот есть кое-какие показания гражданина Якубовича.
Да, сам говорит. Поскольку союзная организация РСДРП, руководимая новым ЦК, возникла как организация нелегальная, совершенно очевидно, что при самом ее зарождении имелось в виду добиваться и добиться ее выхода в легальность, что подразумевало неизбежность наступления рано или поздно контрреволюции, совершаемой при определенном участии РСДРП. Таким образом, вопрос об открытом контрреволюционном характере РСДРП не нуждался в дальнейшем выяснении. Необходимо лишь вскрыть, в каких формах и при каких условиях мыслилось для руководителей РСДРП возможно ее участие в подготовке и совершении переворота. По существу есть, возможно, лишь два основных метода действия, с некоторыми только компромиссами в пользу того или иного. Один, по которому шла в свое время большевистская партия в своей подготовке и извержении сперва царского самодержавия, потом буржуазно-демократического строя. Путь политического воспитания организации революционной или, как в данном случае, контрреволюционной активности масс, с тем, чтобы во главе их совершить восстание.
или другой, более близкий по исторической традиции меньшевизму, в ожидании подъема революционной активности масс, чтобы своевременно возглавить их выступление. Первый путь меньшевизм в своем прошлом всегда характеризовался как бланкистский и заговорщический, и категорически отвергал возможность для марксистов следовать по нему. Конечно,
силы... Они себя, что характерно, хотели продолжать все-таки считать марксистами. Все-таки в реакционеры самих себя записать как-то плохо. Язык не поворачивается. Плохо. Лучше я буду марксист.
Конечно, сила исторической традиции сказывалась и в данном случае при решении вопроса о методах политической деятельности РСДРП. Но даже и в зависимости от нее совершенно очевидно, что в советских условиях при массовом пролетарском характере власти подготовка вооруженного свержения большевистской диктатуры, даже при условии соблюдения стопроцентной бланкистской конспирации, просто немыслима. Оставался, стало быть, единственно возможный путь – ожидание подъема контрреволюционной волны, которую должна была вызвать неправильная политика большевистской партии, с тем, чтобы эту волну возглавить и взять в свои руки. Для этой цели партия социал-демократов не должна была вести никакой массовой работы. Эту работу за нее делала история, используя ошибки и преступления большевиков. РСДРП должна была только готовить кадры будущего массового руководства, сплачивая старые меньшевистские кадры, пополняя их со всей предосторожностью свежими элементами. И главное, давая им в своих указаниях ясные политические решения, отвечающие на вопросы политики и их разъясняющие, а также определяющие тактику на тот период времени, когда должно было разрастаться, когда должны были разрастись события, комплекс которых составляет понятие контрреволюционного переворота. И, во-вторых, ясные программные решения по основным экономическим и политическим вопросам, устанавливающим задачи партии на другой день после переворота. К этому, только к этому, при последовательном осуществлении второго метода участия в подготовке переворота должна свестись деятельность РСДРП. Организационное сплочение старых меньшевистских кадров, весьма осторожное пополнение их свежими элементами, снабжение их ясными политическими решениями по всем основным вопросам текущей политики, а также программными решениями, определяющими задачи партии после переворота. Никакой пропагандистской, а тем более агитационной работы, никакой организации масс. Массы придут сами, когда пробьет час. Тогда придут широкие партийные кадры. Всякое увлечение массовой работы есть бессмысленное в советских условиях нарушение элементарной конспирации и риск напрасной растраты кадров. Однако такая последовательная и прямолинейная точка зрения, как будто разделяющаяся, никогда не находила твердой поддержки в ЦК, который допускал ряд компромиссов в сторону осторожного и половинчатого применения, хотя бы в отдельных случаях, методов массовой работы. Правда, применение этих методов носило единичный и случайный характер, но все же имело место. Я был фанатичным противником этого вспышкопускательства и нарушения конспирации, но не находил поддержки в ЦК. Суханов зло меня высмеивал, впрочем, я не находил в себе достаточно последовательности для безоговорочного и прямолинейного осуществления в жизни принципов, мною весьма рьяно защищавшихся на словах.
Что характерно, вот он опять меньшевик в душе.
Да?
То есть я верю, вот от всей души верю, что мы только вот по этим принципам вот победим. Ну, короче, если не могу вас убедить, ну ладно тогда.
В вопросе о допустимости вредительской деятельности я вместе со всем ЦК откатывался вовсе в сторону от тех принципиальных позиций, на которых мы стояли. ЦК и я в его составе считал возможным использовать широко развернувшееся вредительство буржуазных специалистов и его в известном смысле возглавить в целях обострения недовольства масс и ускорения наступления контрреволюционного взрыва. ЦК не брал на себя руководство ни всей деятельностью в стране, ни совершением отдельных вредительских актов. РСДРП, как политическая партия, в них непосредственного участия не принимала, но ЦК санкционировал участие в этой деятельности отдельных членов партии и даже по известной степени рекомендовало его. При этом ЦК исключал материальную заинтересованность членов партии в совершении вредительских действий и считали ее несовместимой с пребыванием в рядах партии. За исключением...
То есть диверсии за деньги совершать нельзя.
Нельзя.
Только нет. За бесплатно.
Да. за исключением отдельных единичных случаев массовой контрреволюционной работы и участия во вредительской деятельности, совершаемой внепартийными организациями, работа РСДРП сводилась к выполнению изложенных мною выше функций. Партийные организации или ячейки строились либо в отдельных крупных центральных учреждениях, где скапливалось для этого достаточное число членов партии, либо объединяли членов партии, работавших в нескольких учреждениях, либо всех членов партии, работавших в известном городе. Эти организации связывались с ЦК в лице существовавшей при нем организационной группы. ЦК снабжал организацию информационной литературой, в которой важнейшую роль должны были играть тактические решения ЦК по вопросам текущей советской политики.
Кстати, все очень грамотно, между прочим. Прежде всего, завести в общую повестку дня. Чтобы твои, значит, однопартийцы из разных городов, чтобы у вас повестка дня была общей, чтобы вы все знали о победах по всей стране, о поражениях по всей стране и знали, значит, мнение руководящего органа о том, что там конкретно надо делать.
Не, ну а как иначе? Это же конспирация. Как может быть так, чтобы люди собирались что-то сделать, не имея общих целей?
Вот скажи мне, резонно он раскидывает? Резонно.
Вполне.
Что значит, массовой работой мы не могли заниматься.
Это поэтому будет риск и растрата кадров.
Нет, ну а действительно это будет растрата кадров.
Ну, рано или поздно вас арестовывать начнут.
Вас начнут арестовывать, и вы не будете как при царе, когда вас так-то жандармы тащат, а толпа кричит: «О, блин, свободу, там, молодцы, давайте, ребята».
Тут все будут недовольны.
Тут все будет наоборот, блин. Тут будут кричать, что чего вы с ним возитесь, застрелите его прямо здесь, куда вы его тащите, или нам отдайте. Ну вот. Не, ну, Солж, конечно же, вот рассказывает, что Якубович, он, значит, ему лично когда-то рассказал, как все было на самом деле, что все эти показания, а там еще интересные есть, мы, наверное, что-нибудь еще зачитаем чуть попозже. Вот, Солженицын пишет: «Я по горячему звуку слов записал эти его аргументы, редчайший случай получить как бы посмертное объяснение участника такого процесса». Вот так вот. Вот. А рассказал он ему неизвестно где, неизвестно когда. Вот. И самое главное, что сам Якубович, вот эта вот роковая судьба его, изневольно и искренне помогать нашим мучителям.
Изневольно.
Вот. Да. Отозвалась Якубовичу еще раз эта судьба. Уже старику. В 74-м году в инвалидный дом под Карагандой приехали к нему чекисты, получили беседу, статью и даже киносъемку его выступления против «Архипелага». То есть сам Якубович на камеру рассказал, что все это фуфло, ничего такого не было. Но связанные своими же путами чекисты не пустили этого широко, потому что Якубович оставался фигурой нежелательной. Однако еще и в 78-м году они замешали его в ложь против меня. Ну, то есть, переводишь, значит, он не только в 74-м,
ну, и в 78-м,
но и в 78-м еще раз сказал, что это полная все туфта. Ну, и, естественно, это чекистский маузер у виска. Понятное дело, значит...
В 78-м году.
Да.
Сколько же он прожил-то, Якубович?
Прилично прожил. Че, молодец. Он там интересные вещи показывает.
Я вообще, конечно, вот читаю показания этих людей. Якубович, я, правда, вот что-то я... У меня вообще из головы не выпали, я как будто вот... Ну, забыл я про них совершенно. Но в общем и целом, видно, что люди-то образованные, сильно соображающие, что они делают.
Хорошо, красиво, как говорят.
Ну, единственное, конечно, читать. Что конкретно Якубович, он почему-то как Толстой пишет предложение по 50 слов. Это же вообще... Это,
ну, не, каждого свой стиль. Может, это, он и толстовцем был.
Не войдешь же вообще даже никак. Ты уж к концу предложения забываешь, про что читал изначально. Нет, я к тому, что... Парни рассказывают исключительно по делу. Если бы я был заговорщиком, я бы делал вот конкретно то же самое. Потому что все очень умно, нет, толково, исключительно логично, и видно, что делом были заняты, а не балаболили.
Вот какое дело, вот там дальше.
А вот дальше, да, от 17 декабря 30 года. Участие во вредительской работе, как мое, так и моих политических единомышленников, стало возможным только в результате решений и указаний заграничного партийного центра меньшевиков. Больше того, сама мысль об использовании социал-демократами, работающими в советских учреждениях своего служебного положения, ради целей дезорганизаторского характера,
Сколько мне известно, возникло впервые за границей, и политические задачи дезорганизаторской деятельности были установлены именно там. Решение по этому вопросу состоялось в самом начале 27-го года, так как в этот период времени оно сделалось мне известным от А. Б. Штерна, который в числе некоторых других лиц поддерживал непрерывно связи с ЦК РСДРП в Берлине. Ты что-то хотел сказать?
Так, а чего я хотел сказать? Ты дочитай, да, я потом хорошо скажу, там интересный момент.
Здесь я вношу изменения и исправления в мои показания 12 ноября сего года, где мною неверно изложено содержание моей беседы со Штерном, или точнее нескольких моих разговоров на тему о вредительской работе и ее задачах. Штерн осведомил меня, что ЦК РСДРП в связи с происходящей эволюцией курса экономической политики советского правительства считает необходимым активизировать политическую деятельность социал-демократии в СССР, дабы от пассивного выжидания развития исторических явлений перейти к непосредственному участию в ускорении наступления контрреволюционной ситуации.
То есть, обрати внимание, вот точно так же, как в Госбанке этот ушлый шер развел Берлацкого, точно так же, значит, более крупных меньшевиков, с ними вот буквально то же самое проворачивала эта заграничная делегация. Давайте, ребята, пора вам уже от выжидания
делайте что-нибудь, переходить.
А то вы хорошо устроились, вы за денежку информацию сдаете, но вообще-то с вашими постами вы могли бы не просто информацию нам давать, а уже что-то и направить в нужном для нас направлении. И ясный хрен, это только за границей могли эти решения приниматься, потому что там, собственно, все главные выгодополучатели сидели. В чьих интересах, собственно говоря, все вредительство-то и интервенция,
ну,
и
опять прочее же, а денежки происходило. Откуда? Они же могли быть только заграничные. Внутри страны-то они где бы деньги взяли? На то, чтобы зарплаты себе платить.
Мы потом еще увидим, что по дальнейшим процессам, что они могли свое положение в том же Госбанке вот использовать и финансирование там
себе организовать. Дело такое, что, смотри, в это время уже конкретно невозможно было обналичивать деньги в Советском Союзе, потому что отдельно существовал безналичный расчет, отдельно наличный расчет.
И вот Остап Бендер, бедный, с чемоданом.
И миллионер Корейко.
Да, с таким же чемоданом, чуть более увесистым. Вот. И считай то же самое, то есть сначала вы на нас работаете, ну а потом все более настойчиво по той же схеме, потом уже пинками, что ты что хочешь, чтобы начальство узнало, давай иди взрывай конвейер.
Не, ну если уж ты взял один раз деньги,
да,
с тебя взяли расписку.
Как Берлацкий пишет, я сначала вступил, но типа я на полшишечки вступаю, я буду просто типа рядом. А когда чуть-чуть рядом побегал, уже говорят, ну слышь, ну что ты уже, статья все равно одинаковая будет уже, что ты рядом, что ты с нами, давай уже к нам. И так я снова стал меньшевиком. Потрясающе.
Развели страшнее, чем Энакина Скайуокера, Сенатор Палпатин, и так тебе скажу.
Да. С Энакином там джедаи, по-моему, сами накосячили. Вот, ну, значит, Якубович, естественно, потом, когда-то, вот, неизвестно где и когда, он рассказал Солжу, что вот Крыленко, мол, сказал, что ты коммунист, и чтобы быть коммунистом, ты должен, значит, мне срочно, блин, на всех своих товарищей насочинять, и Якубович успешно насочинял, и потом еще товарищу, к тому же, блин, который возмущался, сказал, что мы должны страдать вместе со всем народом, такая у нас у интеллигенции судьба.
Мне интересно, а где Солженицын умудрился так плотно с Якубовичем перетереть?
Он тут цитирует какое-то письмо Якубовича в прокуратуру, вот, которое в самиздате где-то выходило. Ну, нет, причем он его упоминает, но не цитирует.
Ну, опять же, откуда в самиздате оказалось письмо из прокурорского дела? Это что, можно прям так прийти в прокуратуру, попросить, слушайте, а что у вас там переписка какая-то такая была? Покажите мне, пожалуйста.
Да,
что прокуратура ответит на это?
Может, Якубович отправил сам ее в самиздат. Но зачем он тогда потом ругал Солжа?
А, его ему грозили ванной с кислотой прям тут же.
А он про ванну с кислотой забыл, что ли, когда гадость это делал, временно вылетело из головы. Это да, это странно. Это странно. Ну, что, Солж, вот как бы вспоминаешь, вот заграничная делегация меньшевиков, по сути, вся верхушка их ЦК, написала в газете «Вперед» свое отмежевание от подсудимых. Они писали, что это позорнейшая судебная комедия, построенная на показаниях провокаторов и несчастных обвиняемых, вынужденных тому террором. Вот, ну а раз. Они так сказали, наверное, так оно и есть. Это, кстати, этот аргумент я пропустил. И в шахтинском деле, потому что там тоже, представляете, все эти вот бывшие угольные магнаты, они там за бугром написали коллективное, значит, письмо, что это все вранье, что мы ничего не готовили и нигде не вредили. И то же самое по промпартии. Там тоже... Французы сказали, что нет, какой заговор.
Да, они должны были сказать, конечно, был заговор, естественно.
Как всегда происходит, ты же знаешь, что всегда, если только где-то разведка что-то находит, там сразу сознаются. А если не сознаются, значит, все, провокация была. Вот. Ну и с меньшевиками вот тоже. Вот. Значит, они написали, что подавляющее большинство подсудимых уже больше 10 лет ушли из партии, никогда в нее не возвращались. Ну, как бы зуб даю, не возвращались они. Что они ушли, это и на процессе говорил, что они ушли-то, они ушли. Он, Берлацкий, он ушел, ну, быстро назад пришел. Так, а у Якубовича... Вот...
Ну да, еще интересная цитатка из того же Якубовича. «Поскольку плановое маневрирование имеющимися ресурсами дефицитных товаров составляет одно из важнейших звеньев в деле преодоления переживаемых затруднений, представляет исключительную важность... внесение дезорганизации именно в эту отрасль работы с тем, чтобы неправильным, нерациональным, несвоевременным использованием товарных ресурсов обострить и довести до крайнего предела проявление дефицита товаров массового потребления, в особенности в крупных промышленных центрах и других важнейших пунктах страны. Задачей дезорганизаторской деятельности в данном случае должно явиться создание обстановки промтоварного и продовольственного голода в СССР или, во всяком случае, во внешних признаков такой обстановки. Последствия этих признаков явлений в смысле роста недовольства пролетарских крестьянских масс и распространения среди них контрреволюционных настроений, по мнению ЦК, не замедлили бы проявиться». Конец цитаты.
То есть, пустые полки... Народ, значит, начинает задавать вопросы, как так, почему, а между людьми бегают агитаторы и объясняют, что все это от неэффективного коммунизма, вот поэтому на полках гречки нет, а гречка на самом деле есть, только она в другом городе лежит, закрытая на складу, например. Вот. И с одежей то же самое, и с мылом для шахтеров. Что-то вот очень сильно вот эти все рассуждения про создание этого промтоварного и продовольственного голода напоминает очень сильно мне про 80-е годы.
Только не рассуждения 80-е годы были, а вполне конкретные действия.
Там были действия, да. Причем вот с той же самой целью вызвать недовольство. Оно как бы смутное недовольство, люди недовольны тем, что в магазине ничего нет. А вот тут как раз им можно объяснить. Когда они начнут все вместе задавать вопрос, почему плохо, вы объясните, а понимаете, командно-административная система.
Это же так неэффективно. Да. Она не успевает ни зачем. Да. Вот если был бы частный бизнесмен,
а он это бы вам... в кино уже показали, что вон Шурик там бегал, хотел транзисторы купить. В трех магазинах оббежал, ничего. А тут вот, вот, да. Видите, эффективная частная торговля. У него все есть. Вопрос, откуда она у него есть?
Это он их сделал, что ли, транзисторы дома?
Да, дома где-то насобирал. Может, ему английские шпионы закладку оставили, которые хотели поддержать тут талантливых советских изобретателей. А может, это вообще со склада вот этого закрытого магазина как раз? Что он так вовремя закрылся специально? Что очень похоже на самом деле на то. Особенно, как еще там вот этот постовой еще ходит, так многозначительно посматривает. Но не обращает внимания, что у него какой-то мутный хер тут крутится и регулярно что-то там показывает прохожим. Вот. Вот, очень красиво. Вот нам, собственно говоря, один в 70-е, 80-е, он журналист был, а в 90-е у Ельцина министр печати.
Полторанин.
Полторанин такой, да. Вот он писал немножко. Вот,
еще в 69-м году решением Политбюро номер П-111-62, особая папка, был создан Международный фонд помощи левым рабочим движениям. Долевой взнос КПСС составил $14 миллионов, а годовые взносы колебались в пределах 16-17 миллионов. В 89-м эта сумма почти удвоилась. Дополнительная валюта шла по адресным назначениям, якобы на покупки типографии, телеоборудования, спецтехники для товарищей по идеологическим битвам. Битв уже не было, товарищи, преданные перестройкой, сложили оружие, а деньги шли. Куда? Отчетов КГБ не предоставлял и даже шутил иногда по этому поводу. Ирландской республиканской армии было выделено несколько миллионов долларов. Договорились, что спустят контейнер с ними на плотике в назначенном месте, когда советское судно будет проходить у берегов Великобритании. Ирландцы ждали, корабль прошел, но никакого плотика не было. «Ищите лучше», – ответили им из КГБ на запрос. «Наверное, до сих пор ищут, а деньги превратили где-нибудь в виллу на Лазурном берегу». По отработанной схеме сливал за рубеж богатство страны и Совмин. Вот он распорядился выдать Госбанку СССР 50 тонн чистого золота. Гохран передал золото Госбанку, а через трое суток возвратился в Совмин экземпляр его распоряжения. Все следы вроде бы замели. Госбанк передал то золото во Внешэкономбанк СССР. Безо всяких сопроводиловок, опять же, чтобы не наследить. Курьеры с мандатами КГБ вывезли золото за рубеж и положили в хранилище совзагранбанков, филиалов Внешэкономбанка в Лондоне, Париже, Женеве, Сингапуре. Официальная крыша операции – закупка продуктов питания для тех же шахтеров. Ну, в страну вернулось несколько мелких партий туалетного мыла. А где же наше золото высочайшей пробы? Оно уже продано ювелирным фирмам, а деньги положены на анонимные счета определенных людей. Тех людей, которые морочили нам головы о светлом будущем советского человека, а кое-кто морочит и теперь. Счета находились под контролем у ЦРУ, и справки по ним контора давала только своему президенту. А уже президент США с этими справками на руках продавливал интересы своей империи и подлинных хозяев ее и всего мира – Нью-Йоркской финансовой камарильи. В начале сентября 90-го банкир Леопольд Ротшильд обратился к Горбачеву с личным и конфиденциальным посланием из Лондона, где якобы сожалел об ухудшении советской экономики и откровенно косил под дурачка, предлагая раздеться догола. Их банкам требуется больше информации о золотом запасе Советского Союза и о масштабах его использования в последнее время. Хотя на Западе и без того многое знали. Как меня просветили специалисты по описанной мной схеме 89-91 года, ушло из страны около 2000 тонн золота. Кто не помнит пустые магазины той поры, которые вроде бы должны были трещать от изобилия запроданный драгметалл. А Рыжковский совмин уже шел дальше. Секретным распоряжением он установил специальный курс валюты. Одним продавать доллар за 6 рублей 26 копеек, а управлением ЦК за 62 копейки. Эмиссия позволяла дельцам от власти брать рубли в Госбанке и без счета обменивать на валюту. Миллиарды долларов ушли за границу, а вместо них в подвалы Гохрана свалили советские фантики. Это позволило управделами ЦК Николаю Кучини создать масштабное освоение зарубежной целины. Из его секретной записки в Политбюро о развитии хозяйственно-экономического сотрудничества КПСС. На ней резолюция согласиться и виза всего руководства, начиная с Яковлева. Видно, создаются совместные акционерные общества с австрийцами, киприотами, поляками, финнами. С английскими фирмами будет использован лом цветных и черных металлов с территории советских воинских частей, расположенных в Польше и Венгрии. Даже к Нью-Йорку тянулась рука управляющими делами ЦК. В 85-м решению союзного правительства в Елабуге. По решению союзного правительства в Елабуге началось строительство Камского тракторного завода для производства пропашных агрегатов.
О, кстати, вот это вот чисто как промпартия, читаешь. Да. Вот у них вот таких вот эпизодов, как вот сейчас, который зачитает товарищ Жуков, у них вот весь процесс был, их там штук 50.
3 года возводили корпуса, потратили громадные деньги, а зачем, так и не поняли. Современных образцов трактора, годного к массовому выпуску, ведомственные конструкторы дать не удосужились, задумались, дальше строить, а для чего? Это ж надо так планировать и хозяйствовать. Новым росчерком пера союзного правительства в 88-м решили здесь все переделать под автомобильный завод по выпуску 900 тысяч малолитражек в год, чтобы продавать их за валюту. Стали переделывать и как раз потратили эти 1,3 миллиарда долларов. Но никакой серьезной экспертизы не проводилось. Оказалось, что на заводе такой мощности должны работать 600 тысяч человек. Это как это так, 600 тысяч человек? На заводе 600 тысяч человек, что-то может 60?
Да, наверное.
А все население Елабуги 50 тысяч.
И а, 60 тысяч, наверное.
Наверное, 60, потому что 600 таких заводов не бывает вообще в истории человечества. Вот, да. Оказалось, что на заводе такой мощности должно работать 60 тысяч человек, а все население Елабуги – 50 тысяч. И инфраструктуры никакой. К тому же АК и старая фиатовская модель Панда за валюту никому не нужны. Опять остановились и стали чесать в затылках. За обедом в столовой Михаил Бочаров делился со мной некоторыми подробностями. И однажды сказал, что все собранные материалы вывели комиссию на главного виновника – зампреда Совмина СССР Ивана Силаева, курировавшего машиностроительный комплекс. Он самолично подписывал решение правительства, которое непонятно в каких целях готовили люди из его аппарата.
Вот такая вот канитель. Вот так вот, товарищи зрители, выглядит вредительство, когда вредителям не надо прятаться. Потому что никакой товарищ Сталин там нигде не сидит и как бы подтягивать вас не будут. Вот можно это делать прямо и нагло. А в те времена им приходилось скрываться. Что их, кстати, дополнительно очень сильно раздражало
и подбешивало.
Добавляло им, так сказать, энтузиазма. Потому что на самом деле, вот ты прикинь, психологическое состояние, ты 10 лет вот так вот на грани ходишь, блин, не просто в подполье, а ты вынужден со своими врагами встречаться каждый день, им улыбаться, что-то с ними там обсуждать, а сам при этом думаешь, ёлы-палы, если они узнают, что со мной будет? И вот ты так боишься их 10 лет, да ты их через 10 лет будешь лютой ненавистью ненавидеть.
Через год ты их будешь
ненавидеть. Уже будешь молиться, блин, чтобы их молния ударила или еще что-нибудь, потому что уже невозможно Вилла-Вологодский.
Не, ну с другой стороны, за такое время... Ты себя сам сожрешь просто конкретно. И когда тебя наконец поймают, ты будешь петь, скорее всего, соловьём.
Что, собственно говоря, вот они и рассказывали, над чем Солженицын издевался. Что они все говорят, что, блин, прям вот когда пришли наконец, стало легче, что уже все определилось. Потому что у нас было состояние, уже скорее бы либо те, либо эти победили, чтобы мы уже в открытую стали либо так жить. А в подвешенном состоянии находиться невозможно. Ну, это все, короче, Солженицын считает, конечно, несостоятельными все эти рассказы, все это неубедительно. Он вот тут, значит, дальше начинает философствовать на тему, как же вот так вот все-таки получилось, что вот так вот взять людей и заставить себя оболгать. Вот у Гитлера не получилось. Да, вот интересный вопрос. Интересный вопрос. Чтобы он целую историю рассказал, опять же. Тебе нужно, это если спектакль, ну ты прикинь сам, как надо играть. Иностранные корреспонденты сидят, чтобы они даже поверили. В общем, как же этого добиться? Как же этого добиться? Вот загадка. Версия, что они просто в натуре виноваты были, и поэтому и
рассказывали. Не допускайте.
А, конечно. Собственно говоря, кто не виноват был и кого не по делу расстреливали, их старались как раз никуда не вытаскивать. Даже не то, что в открытые, а вообще, чтобы даже судья с прокурором не слушали, что они рассказывают.
Ну, это вот Ежов как раз.
Вот,
да, вот. В 1937-1938 году Ежов и его друзья, они как раз этим занимались. Берия, к счастью, это дело успел вовремя пресечь.
Для этого, собственно говоря, чрезвычайные меры им и были нужны. Они, с одной стороны, действительно потихоньку приходило время для чрезвычайных мер, а с другой стороны, там такая мутная вода, что вот как
раз... Ну, это воспользоваться этим нужно было просто очень удобно. Просто ну, вот, это, смотрите, вам нужно, ну, нужно кулаков приводить в меридиан, нужно, причем быстро, очень сильно быстро. Так тут же нужно подсуетиться, потому что раз у вас одни чрезвычайные меры, так и мы можем предложить свои чрезвычайные меры. Посмотрите, товарищи, сколько еще врагов народу не обслужено.
Да, именно так. Именно так. Но вот, значит, никаких врагов, как известно, не было, всех Сталин придумал, и вот Солженицын, значит, гадает, как же вот, что же за загадка такая? Вот. Что же за загадка? Писали о тибетском зелье, лишающем воли, о применении гипноза. Все этого при объяснении никак не стоит отвергать. Пишет Солженицын.
То есть обдолбавшегося человека не отличить от человека трезвого.
Ну, конечно, никак ты не отличишь. Да. Не стоит отвергать. И это советуют в школах читать ученикам.
Про тибетское
нельзя
зелье.
Исключать, чтобы тибетским зельем опоили. Да.
Я докладываю, что если долбануть какого-то вещества, которое подавляет волю, такие вещества науке известны довольно давно. Так складно плести, как плел, например, Якубович или Берлацкий, не получится, да. Потому что подавление воли означает подавление серьезнейшей части мыслительного аппарата.
Да. Ну, Солженицын считает, если средства такие были в руках НКВД, то непонятно, какие моральные нормы могли бы помешать прибегнуть к ним.
Ну, если были. Но это нельзя исключать, что, возможно, и были.
Только желание окунуть тебя в ванну из кислоты могло им помешать. А чего бы не ослабить, не затмить волю? Известно, что в 20-е годы крупные гипнотизеры покидали гастройную деятельность и переходили служить в ГПУ. Достоверно известно, что в 30-е годы при НКВД существовала школа гипнотизеров, рекомендованная для изучения в средних образовательных учреждениях. Ага. И РНТВ еще можно смотреть. Наверное, еще рептилоиды тоже там как-то каким-то боком.
Нельзя были. Исключать.
Нельзя исключать. Ну, короче, школа гипноза – это достоверно известно. Даже не будем упоминать, откуда все знают. Жена Каменева получила свидание с мужем перед самым процессом и нашла его заторможенным не самим собою. Она успела об этом рассказать, прежде чем сама была арестована. Кому – непонятно, но успела.
Как она определила, что он заторможенный? В чем это выражалось?
Ну, а сидела там… Между прочим, он на процессе, на самом деле, тут я говорил, он так еще отжигал. Говорит, вся страна строит, блин, социализм.
Третья пятилетка пошла.
Такие успехи, а я тут сижу с этими протокольными рожами на одной скамье. Как же я здесь оказался? И ремарка подсудимый плачет. Протокольные рожи негодуют вокруг, что ни хрена себе, ты нас затянул, а теперь тебе с нами противно на скамейке сидеть. Ну, спасибо тебе большое. Да, ну вот он, значит, гадает, каким же макаром. Ну, чтобы потом-то, знаете, почему вот он, резонный вопрос задает, почему Пальчинского или Хренникова не сломили ни тибетским зельем, ни гипнозом? Вот да.
У них тоже, видимо, да. Православная религия работала.
Ну, это непонятно. Без объяснения более высокого психологического тут не обойтись. Недоумевает особенно потому, что ведь это все старые революционеры, не дрогнувшие в царских застенках.
У тех не было тибетского зелья.
А в принципе, да, я даже дальше не буду читать, ты изложил. Там тибетское зелье, ванны с кислотой. Вот. А поскольку у царских этих жандармов не было ванны с кислотой, то все вот эти вот страдания революционеров дореволюционных, они нищетовые. Потому что с ванной кислоты ничего не сравнится, знаете.
То есть, они запытать не могли
никого нормально жандарма. Пока тебя ванну с кислотой не окунали, ты не можешь сказать, вот революционер ты или нет. Вот этих окунали, и они молодцы. Вот, и дальше он начинает опять рассказывать, ну, то, что он раньше уже рассказывал, что царская тюрьма вообще не тюрьма.
Это мы помним.
Да, что это очень здорово, это вообще такой закрытый санаторий, заодно еще какое-то уроки хороших манер можешь брать у всей администрации, потому что там все исключительно, на будьте любезны, сударь, там, извольте выйти с вещами, типа того. Вот, он тут пишет, что, короче, Каменев не сидел, в общем, Дзержинский, правда, сидел, ну, это херня, у нас сейчас и колхозникам нет-нет постока дают, ну, там, правда, 3 года каторжного централа, но это, опять же...
Какая там каторга, о чем бы?
Это активный отдых на свежем воздухе, каторга, мы же Достоевского, опять же, читали, или, правда, или мы еще не дошли, как он его цитировал?
Нет,
отлично, у нас еще все впереди, очень хорошо. Вот, значит, по сравнению с рядовыми туземцами нашего архипелага, они, то есть революционеры, младенцы, они не видели тюрьмы. Рыков и Смирнов арестовывались несколько раз, просидели лет по 5, но как-то легко проходили их тюрьмы. Из всех ссылок они без затруднений бежали. Без затруднения, без какого-либо. Ну, мы это, по-моему, давка в какой-то главе уже,
да,
уже обсуждалось, там, как без затруднений. Ну, правда, если у тебя есть явки, есть деньги, есть свои люди на транспорте, есть свои люди, которые тебя паспортом снабдят, тогда без всяких затруднений ты убежишь.
Да, и что характерно, подполье, которое прямо там на каторге или в ссылке работает.
Да, и тебе все это дело действительно туда затянет. Ну, это, если это считать, что без затруднений, тогда да. Тогда без затруднений. Троцкий дальше. Вот. Нет оснований полагать, мол, что если бы Троцкий попал в эти клещи, он вел бы себя не так униженно, и жизненный костяк у него оказался бы крепче. Не с чего ему оказаться. Он тоже знал лишь легкие тюрьмы.
Легкие тюрьмы.
Легкие тюрьмы. Это от тюрем зависит. Пальчинский же, он вроде как особо там по многу тоже не сидел. Когда он так успел... А, он инженер.
Инженер.
Он дореволюционный, что характерно. Потому что сталинского инженера мы в какой-то главе видели.
Да.
Конченое животное, тупорогое. Думает, что Пушкин это какой-то депутат Моссовета. В общем, что каким быдлом надо быть, чтобы Пушкина не знать. Особенно еще, когда у нас в 37-м только что было 100 лет со дня смерти, и там все уши прожужжали. Ну, не знаю. Так. Радек провокатор, короче. Троцкий фуфло, потому что там грозный только, потому что расстреливал много. А это не факт, чтобы он сам там не заскулил бы перед смертью. Ягода, отъявленный уголовник. Кстати, вот эта первая характеристика. Пипец. Правильная, действительно. Вот отмороженный на всю башку уголовник, в том смысле, что абсолютное презрение к законам было у гражданина. То есть гораздо был абсолютно на все. Все, что надо, он сделает. Ужас. Этот убийца-миллионер Егода не мог вместить, чтобы высший над ним убийца не нашел бы в своем сердце солидарности в последний час. Как если бы Сталин сидел тут в зале, Ягода уверенно, настойчиво попросил пощады прямо у него. «Я обращаюсь к вам, я для вас построил два великих канала». И рассказывает бытчик там. Бытчик. Бытчик там. Надо вот... Почему мы не выписываем это в блокнот? Я не понимаю. Отлично. Вместо очевидец, да?
Бытчик там.
Или свидетель, бытчик там. Отлично, отлично. Что в эту минуту за окошком второго этажа зала, как бы за кисеёй, в сумерках зажглась спичка. И пока прикуривали, увиделась тень трубки. Подъезжая к станции, высунувшись в окно, с меня слетела шляпа.
Подъезжая к станции,
с меня... Это действительно надо в школе учить, и Нобелевку. Жалко, что одну дали.
Я бы только забыть тектам, отдельную бы Нобелевку выписал.
Кто был в Бахчисарае и помнит эту восточную затею? В зале заседаний Государственного совета на уровне второго этажа идут окна, забранные листами жести с мелкими дырочками, а за окнами неосвещенная галерея. Хан незрим, совет всегда заседает как бы в его присутствии. При отъявленном восточном характере Сталина я очень верю, что он наблюдал за комедиями в Октябрьском зале. Я допустить не могу, чтобы он отказал себе в этом зрелище, в этом наслаждении. То есть сначала верит, что так было, а потом не может допустить, чтобы так не было. Вот. Ну, очень все красиво и хорошо. Что тут на это сказать? Я даже не знаю. Бытчик там, у него, значит, это, знаешь, что Сталин там сидел, прикуривал, палился. Зря он, мне кажется, со спичкой. Потому что когда увидели, что там прикуривают, ну, понятное дело, кто там сидит, кто еще может. Вот. Ну, а дальше он, значит, экскурс в психологию товарища Бухарина делает. Довольно пространный. Вот. Я предлагаю по Бухарину отдельно сделать.
Ну, про Бухарина нужно отдельно. Отдельно это важная, поговорить. Важная тема, нельзя их так всех вместе.
Можно, ну, как у нас вот Шаламова была вставочка, вот будет бухаринская отдельно, откуда он взялся, потому что тут это грошовая психология, и как бы если это разбирать, это у нас затянется еще на час, и мы не успеем тогда следующее.
Так,
тогда точно. Давай, значит, отложим тогда, потому что следующее после Бухарина, у него в этой главе еще один кусочек, говорит, кадыйское дело, вот, и... Я поискал, но не сказать, что прям носом землю рыл. Я ничего не нашел про это дело. А он говорит, что это в какой-то ивановской газете, ну, как всегда, очень мило с его стороны, что он не называет ни название газеты, ни номер, ни когда вышел. Короче, в какой-то ивановской газете вот печатался, мол, отчет. А я, мол, по этому отчету вот вам расскажу, как там все было. Я вот лазил, я по Кады нашел всего... Один эпизод, это совершенно не то, это как какую-то мадам привлекли там за эти антисоветские высказывания, а потом отпустили. Вот, больше не нашел ничего. Вот к следующему разу это так как следует, и либо найду,
либо чего-то, не найду.
И мы скажем, как Солж врал, разберем подробно, либо, значит, ничего не найду, и мы сделаем осторожный вывод, что Солж мог это все придумать из головы.
Ну, слушай, это мы прекрасно видим сейчас, вот третьего дня. Наш товарищ, казак здорового человека,
Константин Скиба, Костя, привет, который занимается очень глубоко исследованиями кубанского казачества в разные периоды его существования, он прямо вот цитировал замечательные истории про восстание, антисоветское восстание казаков на Кубани 1932 года. Там прямо история, ой-ой-ой, все сейчас наши казаки, типа одного из членов конституционного совещания атамана Всевеликого войска казацкого Далуды, это все страшно педалируют, это реально там пытаются включить...
Все это звучит, как будто, блин, какая-то советская комедия, типа пан атаман Грицко
Таврический. Вот так и есть, да. Короче говоря, вот это все пытаются внести в официальное поминовение, там как будто бы убили несколько тысяч казаков, когда они восстали против чёновцев и прочее-прочее. Там отдельный специальный казачий голодомор, оказывается, был, специальный, потому что специальный был голодомор на Украине, и, конечно, был специальный казачий голодомор, естественно.
Странно, что он сначала не был, да.
Вот, и вот казаки восстали, значит, чёновцев чёртовой матери выкинули, их смогли сдавить только регулярными войсками с применениями артиллерии, авиации, отравляющих веществ, и там несколько тысяч человек положили. Естественно, вот товарищ Скиба, он, опять же, повторюсь, казаками занимается глубоко, и он принялся копать. Ну, как же такое восстание, там несколько тысяч человек убитых и вообще. И копал он копал, причем копал реально долго, не ограничиваясь интернетами, залезанием в архивы и прочее, и, представляешь, нашел материалы. Потому что, оказывается, про это казачье восстание известно только из эмигрантской польской газеты. Все. Больше из неё
неизвестно. Только надо больше эту газету почитать. Я уверен, что там и про какое-нибудь бурятское какое-нибудь восстание, и какое-нибудь
так ещё вот, колбицкое. Просто конкретно сейчас это считается, ну, прям таким моментом, который, да, в самом деле был, про это все говорят, пытаются в официальное казачье поминовение внести, что вот у мученых во время несуществовавшего восстания.
Да, подход странный, блин. Суворов про этих самых, про неприятелей такой говорил, что пиши больше, чем их жалеть. Кто их
там считает,
никто. Да, а тут как бы к своим.
Ну, странно. В общем, короче говоря, если Солженицын такое придумал, то это не первый раз, скажем так.
Ну, вот я говорю, вот мы это и выясним поконкретнее, все-таки откуда он это взял. Там действительно странновато так. Некоторые эпизоды он описывает так, как будто он там за занавеской у кого-то дома
сидел. Ну, ты знаешь, слушал, учитывая, что он там смотрел, как Сталин подпаливал трубку...
Это не он, это бытчик там.
Бытчик там, да. Но все равно Солженицын описывает, как будто, ну, как минимум, не сильно далеко находился, прямо скажем.
Ну, он силой своего духовного реле как бы просек, что это однозначно так. Нет, ну и действительно нет. Вообще по логике, в рамках его логики, получается действительно логично. Если я заморачиваюсь, там кастинги провожу.
Как же потом не смотреть?
А потом я на спектакль не приду, телевизора тогда не было. Приходилось за занавесочкой там сидеть. Говорить, хорошо.
И тибетские зелья. Забористая глава, очень забористая.
Забористая и очень длинная. Вот это. Придется на третий раз.
Ну, и это хорошо.
Третий раз оно у нас будет, зато про Бухарина поговорим.
Про Бухарина поговорим, так точно. Итак, мы, значит, в двух роликах разобрали, получается, дело Шахтинское, дело промпартии.
Сейчас процесс разобрали меньшевиков.
Процесс меньшевиков.
Еще немножко промпартии. И небольшой экскурс в психологию. Узнали, что были достоверно известно про школы гипнотизеров.
И нельзя исключать, что тибетские зелья.
Да, и нельзя исключать, а скорее всего было. Понятно, Каменев не в себе сидел. Разве можно предположить, что у кого-то там подрастрельное дело, и он перед судом будет немножко не в себе? Да, странно вообразить, действительно.
Да. Спасибо.
Да, не за что. Спасибо нашему Светочу.
Продолжаем наше неспешное путешествие по островам архипелага ГУЛАГа. На этом всем любителям массовых репрессий добрый вечер.